Судьба Мафусаила, однако, совсем не характерна. Он был лагерным долгожителем из долгожителей. Из нашего рассказа может сложиться впечатление, что колонисты жили на новой земле чуть стесненной, странной, но в целом приемлемой жизнью, сталкиваясь только с незначительными лишениями. Но это не так. Действительно, геотермальные ключи позволяли кое-как зимовать, были и некоторые другие удобства, но в целом жизнь этих людей была невыразимо сурова и очень коротка. Чтобы читатель представил себе быт новой земли первой половины прошлого века, приведем один пример. В 20-х годах туда были направлены представители советской власти, пара уполномоченных, в Белюшину губу Попов, в Малые Карамкулы Дмитриев. Каждому из них было представлено по два милиционера. Историческая справка описывает их судьбу так. Первые уполномоченные советской власти не смогли выдержать суровых условий жизни на архипелаге и вскоре умерли. Просто какой-то адской стужей веет от этих строк. Погибшие были, повторяем, представителями власти. Их жизнь всегда обустроена лучше. Понятно, что вольным каменщикам, прибывшим туда примерно в то же время, приходилось куда тяжелее. Как долго жили сосланные масоны в суровых северных условиях? Сохранившиеся документы показывают, что в среднем не более 3 лет. 5 уже необычно долгий срок. Из этого можно заключить, что к середине 30-х годов практически все вольные каменщики из дореволюционной России уже умерли. Так как же могло масонское поселение функционировать и существовать, если масонов больше не осталось? Кто надевал описанные Мафусаилом моржовые фартуки в 1943 году? Кто совершал великое делание в шатре из потерпевшего крушение цепелина в 1944-м? Понятно, что никаких масонов в 30-е, 40-е и 50-е СССР не воспроизводил. Брать их было негде. Поэтому Голговский рассматривает 2 гипотезы. Первая исходит из предположения, что храм Лак пополнялся арестантами из фиктивных лож, специально созданных НКВД с целью провокации. Подобные операции действительно проводились этим ведомством. Вспомним хотя бы операцию «Синдикат-2», когда Бориса Савенкова заманили в Россию от имени фальшивого подполья. Такую масонскую ложу несложно представить по описанному у Ильфа и Петрова «Союзу меча и орала». Но Остап Бендер ставил перед собой конкретную материальную цель. А зачем было агентам НКВД вербовать пугливого советского интеллигента в псевдомасонскую структуру? Чтобы впаять ему 10? Полно. Да разве нельзя было сделать это просто так? Советская власть могла посадить кого угодно, когда угодно, и с удовольствием делала это, подбирая врагов по немудренным социально-классовым лекалам. Зачем отлавливать поддавшихся на масонскую провокацию, когда можно засадить всех потенциальных масонов сразу? Глупо просеивать ситом то, что через час будут грузить в кузов лопатой. Эта версия не выдерживает критики. Зато вторую гипотезу, сформулированную Голговским в его книге, сегодня можно считать доказанной. Хотя сперва в нее непросто поверить. В одном из архивных документов сохранилось прямое указание на то, что большинство информаторов ГПУ и НКВД внедрялись в храм Лак под видом уголовников. Сначала Голговский предположил, что это описка, видимо, имелось в виду под видом масонов. Но все же он решил проверить, не направляли случайно в храм Лак и уголовников тоже. Оказалось, что да. Примерно со второй половины 20-х годов. Обычно уркам меняли статью на политическую, более подходящую для северной ссылки. Именно поэтому все отправляющиеся в храм Лак зэки и выглядели по судебным документам масонами. Возможно, дело было в том, что масонский конвейер, работавший все 20-е, 30-е и 40-е годы, не так просто было остановить. У контролирующей инстанции мог возникнуть вопрос, Почему это НКВД утратило бдительность и перестало разоблачать масонов? Ведь исторический опыт советской репрессивной машины свидетельствует, что ее работникам проще было поддерживать требуемые статистикой цифры в документах, чем объяснять, почему масон больше не клюет. Последние настоящие масоны были завезены в Хромлак в 1930 году. После этого туда попадали только случайные лица и партии уголовников, численность которых подбиралась так, чтобы число колонистов оставалось примерно постоянным. Уголовников на эту роль отбирали, видимо, по двум причинам. Во-первых, урка вряд ли станет писать жалобы в инстанции, а ссыльный интеллигент может. И не всегда ясно, чем это кончится. Одно дело доказывать, что ты не контрреволюционный элемент, безнадежно, а совсем другое, что ты не масон ложи Изида. Интеллигент просто из отчаяния мог бы написать, например, что он не масон, а троцкист. Во-вторых, уголовник живуч, а интеллигент гниловат. Расход человеческого материала во втором случае выше, а значит, больше забот. Заполняя лагерь урками, можно было забыть о проблеме на больший срок. Отрефлексировав эти очевидности, Голговский изучил доступные архивы, проделал требуемые вычисления и увидел, что уже к середине 30-х Хромлак должны были населять практически одни уголовники. Однако донесения информаторов НКВД, того же Муфусаила, показывали, что масоны жили там и в середине 40-х, и позже, и не просто жили, а занимались своим таинственным масонским делом. Голговский сделал из этого единственный возможный с точки зрения логики вывод. Поздние масоны Хромлага и есть те самые уголовники, которых ссылали туда по политическим статьям. Видимо, за время своего пребывания в Хромлаге они успевали так проникнуться идеями и идеалами масонства, что добровольно примыкали к этому движению. Но здесь возникает серьезная проблема достоверности нарратива. Не только историку, а любому нормальному человеку, представляющему, что такое российский уголовник, трудно понять, какая сила могла превратить его в масона за такой кратчайший срок. Заслуга Голговского именно в том, что он предложил этому феномену объяснение. Такой сложный ритуал, пишет он, как возведение храма Соломона в значение оккультного объекта, содержит, по всей видимости, две фазы, которые мы можем назвать грубой и тонкой настройкой. Воспользуемся оптической аналогией. Если у вас в руках бинокль, сначала вы крутите центральное колесико, меняя фокусное расстояние всей системы и делаете четкой левую половинку изображения, а потом для окончательной резкости вращаете правый окуляр, чтобы сделать отчетливой и правую половинку тоже. Отметим, что Голговский здесь не фантазирует, а обобщает в форме понятного сравнения свою огромную работу по исследованию деятельности северного масонства. Сам он хорошо понимает, что такое возведение храма. Цитируем дальше. Анализируя сохранившиеся свидетельства, можно сделать вывод, что грубая настройка портала была завершена к началу 30-х годов, и уже с этого времени храм позволял демонстрировать неофитам необъяснимые манифестации. Их довольно было для того, чтобы пробудить веру в чудесное в необразованных и грубых людях, пребывавших в Хромлак вместе с последними масонами. Но эти оккультные феномены еще нельзя было назвать богоявлением или откровением в строгом библейском смысле. Скорее, это были проблески сверхъестественного, лишенные пока четких культурных и религиозных коннотаций. Уже волшебство, но еще не чудо. Итак, по мнению Голдовского, к началу 30-х годов собранный в Хромлаге объект уже работал, но генерировал еще не феномены высокой божественной природы, которых масоны ожидали от своего «магнум опус», а скорее то, что мы назвали бы сегодня полтергейстом или паранормальными эффектами. Мы говорили, что древние храмы были порталами, позволявшими божеству появляться на земле, но они взывали к разным богам, и самые разные боги появлялись перед взыскующими их людьми. Очевидно, что форма, принимаемая божественным принципом, в каждом случае диктуется особенностями самого портала. Вот как об этом пишет сам Голговский. «Если природа высшего — звук, а храм — нечто вроде лютни, то в зависимости от длины струн, устройства резонаторов, взятой ноты и прочих условий, мы услышим разные мелодии, хотя все они будут божественным гласом. Но если мы попытаемся воспроизвести забытую века назад музыку, одновременно восстанавливая играющий ее инструмент, музыка сперва может получиться похожей на какофонию. Помните этого бородатого белого козла из воспоминаний Соколова-Микитова? На зеленом пригорке, как мы знаем, черный козел — распространенный символ темной силы, сатанизма и ада. Именно в такой форме дьявол являлся своим адептом. Так изображали Бафомета, которому якобы поклонялись храмовники. Но масоны правого пути всегда взывали к противоположной силе, светлой и благой. Видимо, сама задача на каком-то этапе была символически сформулирована обителями храм-лага от противного, и не вполне корректно, потому что Бога нельзя определить как хорошего дьявола. Отсюда и такой результат их первых опытов. Архивы НКВД свидетельствуют, что в самом начале 30-х годов белые козлы появились в храм-лаге в таком изобилии, что надолго обеспечили колонистов пищей. Но потом козлятина исчезла, опыты продолжались. Вместо козлятины у колонистов вскоре появились хлеб и вино, и с тех пор они постоянно упоминаются в донесениях, в том числе и во время войны. Очевидно, что хлеб, вернее муку, еще могли доставлять с большой земли, но кто стал бы возить на новую землю вино в 1943 году? Голговский делает вывод, что одна из библейских метафор — была каким-то образом реализована вольными каменщиками буквально. Близость несфокусированного, но уже работающего портала позволяла либо превращать в хлеб и вино камни и воду, либо преломлять хлеба и разливать вино таким образом, что их становилось все больше и больше. В пользу этой версии говорит несколько раз повторяющееся в донесениях слово «когор». Возможно, все началось с одной, случайно попавшей в храм-лаг бутылки. «Очевидно, — пишет Голговский, — с каждой партией, прибывавшей в храм-лаг, происходило следующее. Уголовники становились свидетелями чего-то настолько поразительного, что все их прежние представления рушились. Обращение в новую масонскую веру было мгновенным и искренним. Старые масоны, доживающие свой цинготный век, успевали кое-как объяснить новой смене смысл происходящего, скорее всего, в определенно упрощенной и адаптированной для уголовного сознания форме. Затем новая смена масонов передавала полученные таким образом знания смене новейшей, новейшая следующей за ней, и так много раз. Инициация эта, вероятно, становилась из года в год все более куцей и искаженной, даже нелепой, но она работала. И тонкая настройка храма продолжалась. Из этого следует неожиданный и жуткий вывод. Обычно, продолжает Голговский, поколением называют группу людей, одновременно входящих в жизнь и разделяющих общий культурный и житейский опыт. В хронологическом смысле это период от 10 до 30 лет. Историю движет диалектический конфликт поколений. То, что не смогло сделать одно, доделывает другое. Поколения как бы передают друг другу эстафету прогресса, но и сама эстафетная палочка эволюционирует при каждом акте передачи, так что самовар становится электрическим чайником, гусиное перо авторучкой и так далее. Во времена великих войн и бедствий эволюционный процесс сильно ускоряется. Достаточно посмотреть, как изменилась авиация всего за 5 лет Второй мировой. Началось с пузатых бипланов, а кончилось реактивными истребителями. Нечто похожее, по мысли Голговского, происходило и в Храмлаге, только время оказалось здесь сжатым гораздо сильнее. Зэки оставались в живых в среднем 3 года. Именно таким был смысл слова «поколение» применительно к быстро мутирующему оазису масонской культуры. 3 года вместо 30. Получается, что под таинственной сенью шатра Цепелина история разгоняется в 10 раз. Допустим, последний петербургский масон умер в Храмлаге в начале 30-х. Сам лагерь просуществовал до начала 60-х. За эти 30 лет в страшнейших условиях Северного Ада сменилось 10 условных поколений вновь инициированных масонов. Это эквивалентно 300 годам напряженного оккультного поиска в благополучное время. Отметим, что по Голговскому так выглядит и общая модель российского развития от Петра до наших дней. Ускорить историю в гулаговской шарашке, локально разгоняя время за счет причиняемого людям предельного страдания. Матерящийся мужик ложится костьми в фундамент Северной Венеции. Голодные строители города-сада жуют подмокший хлеб под телегой. Королев в ватнике сидит за колючкой и смотрит в звездное небо. Начальник пиар-отдела, проклиная падающий рубль, устраивается официантом в пирожковую «Солнечный удар». Но в случае с масонами этот принцип был доведен чекистами до апогея.